Бог использует наименее вероятное, чтобы совершить великое. Мы заканчиваем сегодня говорить на тему «Мудрее мудрых», и уже третье воскресенье мы говорим на эту тему, опираясь на один отрывок из книги «Притч» 30 главы. Если у кого есть Библия, вы можете открывать, чтобы мы вместе могли читать этот отрывок. И немножко введу в курс дела, кто не был раньше, это отрывок и эта тема, она бросает вызов человеку, который зачастую склонен к тому, чтобы мечтать и ожидать от своей жизни чего-то большего, чем просто проживать день за днем. И каждый человек желает прожить эту жизнь, чтобы в конце, в итоге, но иметь, оглядываясь назад, не просто прожитые годы, но иметь поступки, дела, в которые я вложился, совершил. И я мог бы сказать, что эта жизнь была жизнь такая насыщенная, плодотворная, жизнь, которая имеет определенный результат и имела смысл. И я вложился в правильные дела, в правильные поступки и смог реализовать тот потенциал, который Бог вложил лично в меня и в каждого из нас. И для примера Бог приводит простых животных, насекомых, очень маленьких, незаметных, но на их примере Бог показывает очень простые, но важные черты, которые должен выработать в своей жизни и применить в своей жизни каждый человек, желающий, как я уже сказал, иметь насыщенную и плодотворную жизнь, чтобы реализовать весь тот потенциал, который Бог вложил лично в меня. Книга «Притч», 30 глава. И мы уже говорили с вами о том, что Богу не нужно что-то большое, что-то очень талантливое, очень способное, очень такое масштабное, чтобы сотворить большое, великое и такое влиятельное. Для того, чтобы сотворить большое и великое, Богу достаточно малое, но через это малое Бог способен сотворить многое. И я думаю, многие сидящие здесь люди, они не считают себя какими-то сверхъестественными людьми, какими-то просто очень такими одаренными и талантливыми. Я думаю, большинство людей здесь сидящих, в своих даже собственных глазах, мы просто люди, которые обладают какими-то способностями, но, может быть, хотелось бы чего-то большего. И мы не родились, может быть, в определенно таких сверхъестественных условиях, у нас нет сверхвозможностей, может быть, нет каких-то сверхъестественных связей в этом обществе, а может быть, у нас нет сверхбогатств каких-то, сверхъестественного образования мы не получали. То есть, скорее всего, я так понимаю, здесь в помещении находятся обычные люди, живущие в нашем городе, граждане своей страны. И вот именно таких вот, как мы, простых, малых, иногда незначительных, не самых талантливых, Бог использует для того, чтобы сотворить великое. Книга «Притч», 30 глава, 24 стиха. «Вот четыре малых на земле. Бог обращает внимание наше на маленьких. Для того, чтобы их увидеть, нужно наклониться, нужно, может быть, взять лупу какую-то, нужно присмотреться, ты просто так их можешь даже не заметить. Бог говорит, посмотри на этих малых, живущих на земле, ибо они мудрее мудрых. Муравей. Народ маленький и не сильный, но они все лето заготавливают пищу себе. Горные мыши – народ слабый, но ставят жилище свое на скалах. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но можно увидеть его живущим в покоях царей». Аминь. Для меня это вдохновляющий к жизни отрывок. Это библейский отрывок, который, когда я его прочитал, и мы тогда только организовывали нашу церковь, и я кому-то даже, по-моему, позвонил и сказал, вот я хочу, чтобы наша церковь была похожа на муравья, мышь, саранчу и паука. Вот он, образец малых, которые способны сотворить великое. При входе раздавали такие листочки. Это возможность вам конспектировать, записывать и выполнить в конце, я скажу, небольшое домашнее задание. И там перечислены вот эти четыре: муравей, горная мышь, саранча и паук. Почему я это сделал? Мне бы очень хотелось, чтобы, говоря об этих качествах, и об муравье, и о горной мыши мы говорили в прошлый раз, и сегодня мы будем говорить о саранче и о пауке. Мне бы хотелось, чтобы вы как-то размышляли, и Бог каждому из вас будет что-то ложить на сердце, и практически могли записать, где я могу это применить в своей жизни. Где сегодня уже, выходя отсюда, придя домой и начиная завтра новую неделю, я могу это применять в своей жизни. Я повторю немножко о том, о чем мы говорили. Мы говорили о муравье. И мы говорили о том, что у муравья есть такое качество, как трудолюбие, но не просто трудолюбие. Муравей трудится ради чего? Для своего будущего, да? Муравей вкладывает в свое будущее. Муравей трудолюбив ради будущего. Мы размышляли об этом много в прошлый раз, но просто поразмышляйте. Будут какие-то мысли, записывайте их. В чем Бог сегодня желает, чтобы ты проявил трудолюбие ради своего будущего? Если ты школьник, студент, или ты работающий, или ты осваиваешь новую профессию. В чем Бог желает, чтобы ты сегодня проявил трудолюбие ради своего будущего? Во что ты должен вкладываться? Может быть, в свое образование, может быть, в изучение языка, может быть, в том, чтобы научиться какому-то ремеслу, потому что рядом с тобой вдруг появился человек, обладающий теми или иными навыками. Может быть, ты что-то можешь, какой-то опыт перенимать от своих родителей, ты еще в их доме живешь. Или, может быть, у тебя есть каждый день свободного времени, час, и ты обычно просто лупишь телевизор и следишь в соцсетях, праздно проводя времени. Может быть, это уникальное время, когда ты можешь читать какие-то книги по своей направленности, специальности. Но это трудолюбие. Труд ради своего будущего, когда я вкладываю в свое будущее. И Бог говорит, это простое качество. Ты можешь его увидеть у муравья. Он очень маленький, и на земле его можно не замечать. Но он, несмотря на свою малость, понимает, что есть зима скоро, и нужно вложиться, чтобы зиму пережить. Поэтому Бог говорит, посмотри на муравья и научись трудолюбию. Где сегодня я уже могу быть трудолюбив ради своего будущего, ради той мечты, которую Бог меня ложит на сердце, и к той миссии, перед которой Он передо мной ставит. Мы говорили о горной мыши, и особенность этой мыши, она заключается в том, что эта мышь очень слабая, она немощная, она не быстрая, она не сильная, у нее нет каких-то клыков, она не может себя защитить, но она по сей день живет на земле. Ее особенность заключается в том, что она помещает себя в расщели скалы, и оттуда ее сложно достать. Она выживает, потому что она прячется в скалах. И мы говорили о том, что это образ для нас, нашей принадлежности, это прообраз для нас, когда каждый человек сегодня немощный, может быть слабый, когда мы слабы перед какими-то искушениями, когда мы можем быть слабыми перед испытаниями, которые жизнь перед нами ставит, перед натиском мира этого, который пытается влиять своим мировоззрением. Мы слабы перед всем этим, но у нас есть способность поместить себя в Бога, в отношения с Ним, находить покой в Нем, находить в Его учении наставления на свою повседневную жизнь, когда я прячу себя в Бога и там имею полную защиту от любого влияния, которое бы могло навредить мне. Где сегодня практически я могу это применять в своей жизни? И дальше Бог говорит, есть еще двое малых на земле. И у них есть еще два качества. И они не сверхъестественные. И каждый человек может их применить для себя и иметь благословение от этого. И он обращает наше внимание на саранчу. Саранчу все видели, да? Небольшая саранча, как кузнечик, говорит Тимофей. Ну, искал я информацию про саранчу. Мы знаем, что это одна из казней египетских была, да? Когда саранча налетела. И написано, когда потом саранча покинула Египет, ничего зеленого не осталось. Так написано в Библии. Во всей земле египетской, вы вдумайтесь, есть страна Египет, ничего зеленого не осталось ни на дереве, ни на земле. Ну, это вот такой был период. Но я прочитал, было ли что-то подобное еще в истории вообще нашей земли. Я нашел фотографии нашей русской земли, Самарской области, где-то центральная там полоса России. Просто такая туча, просто вот туча черная. И вот саранча это налетела, вот в России это было. Нашел дневник одного ученого, наблюдателя, не знаю, он был в Омане. И вот он пишет, ну я прочитаю, мне просто это показалось интересным. «Однажды после завтрака, рассказывает Вильяме, нас предупредили по телефону, что к Оману приближается казнь египетская. Омане — это небольшая деревушка на севере востока Танганьики». Вильям работал там энтомологом на сельскохозяйственной станции. «Ну теперь посмотрим, на что вы способны», — сказал он. Ну вот, Вильям. И вот через час на небе почернело. Грозная туча закрыла небосвод. Солнце померкло. Первые насекомые градом посыпались на фруктовые деревья опытного сада. Застучали по рифленым крышам домов. Над землей кружилась серая пурга. За шумом крыльев не было слышно голосов. С треском рушились ветви под тяжестью осевшей на них саранчи. Вся округа побурела. Но тучи на севере не было видно конца. 9 часов закрывала она небо, и уже после того, как финишировал авангард стаи, 9 часов вот они еще после финиша, в крылатой армаде было не меньше 10 миллиардов пилотов. Вильям прикинул, что если бы удалось убивать по 1 000 000 насекомых каждую минуту, то 7 дней и ночей люди должны были бы ни пить, ни есть, ни спать, а только давить саранчу. И тогда, возможно, уничтожили бы ее всю. Но директор, по-видимому, не доверял математике и яростно прыгал по земле и крушил саранчу сапогами. А на следующий день саранча улетела, оставив на месте цветущего края голую пустыню. Железнодорожное полотно, что огибало подошву вот этого места, сплошь было усыпано саранчой. Поезд сначала давил ее, потом колеса стали буксовать, и паровоз беспомощно, пыхтя, не смог втащить себя в небольшую горку. Но вот такая история. В 1955 году в Марокко, это Северная Африка, была замечена стая протяженностью в 250 километров. 250 километров — это от Красноярска до куда? До Канска. Вот протяженность саранчи. 250 километров в длину и 20 километров шириной. Бывают стаи, которые насчитывают до 40 миллиардов особей. Ну вот саранча собирается в стаю, где-то так несколько миллиардов, и двигается в путь, уничтожая, естественно, все вообще зеленое на своем пути. Говорят, что шум крыльев, которые друг от друга касаются во время движения, он такой, что такое ощущение, что грохот стоит просто. И люди даже вот не слышали свой разговор. Говорят, что в древности люди больше боялись нашествия саранчи, чем нашествия всадников вооруженных. И оно понятно, да? Вопрос, что ты можешь в данной ситуации им противопоставить? Ну, когда ты видишь вооруженных всадников, наверное, ты тоже можешь взять оружие, я не знаю, сесть на коня, собрать друзей своих. Но вот ты стоишь там с друзьями, вооруженный, неважно, и миллионы вот этих вот особей, саранчей, они просто опускаются на твое поле, которое ты засеял, и вот оно взошло. И ты беспомощен. Ты ничего не сможешь сделать, и ты уже можешь просто понимать прекрасно, что ты остался без еды. Говорят, что нашествие саранчи очень часто приводило к гибели и людей впоследствии, потому что, уничтожая весь урожай, люди в конце концов просто гибли от голода, им нечего было кушать. И вот Бог говорит, посмотри на саранчу. Не бери пример того, что она все уничтожает. Уничтожать это плохо, и христиане призваны созидать наоборот. Но на что он пытается обратить наше внимание? Что мы можем взять у саранчи в пример? Два момента. Какие, друзья? У саранчи нет царя, но выступает вся одностройно. У нее нет царя, да? Бог говорит, посмотри на саранчу. Двигается армия в 40 миллиардов численностью, понимаете, да? И у нее нет царя. Но мы поговорим, причем немножко дальше, вот еще такой интересной жизни саранчи, но Бог говорит, посмотри, у нее нет царя, во-вторых, она при этом двигается стройно. Ну, поговорим в отдельности об этих моментах. Саранча двигается стройно, стройно. Это слово я прочитал, его дословный перевод, вот библейское слово, разделять на группы и сохранять порядок. Стройно. Это стройность выступления означает единство, целостность какая-то и согласованность. То есть они вот какими-то рядами, стройно, в каком-то определенном порядке, и этот порядок сохраняется, эта масса, она способна передвигаться. Иметь единство, целостность и согласованность. Что это значит? Саранча, она двигается стройно. У нее есть определенная согласованность в действиях. И есть вещи определенные практически, я думаю, из этого для нас. Она не двигается в одиночку. Друзья, саранча не двигается в одиночку. Ну, по крайней мере, тогда, вот когда она приводится нам в пример. Это не значит, что всегда саранча собирается в кучу и вот толпой двигается только лишь. Очень часто можно встретить саранчу, когда она сама по себе где-то там вот живет, да? И саранча спокойно себя чувствует, когда она развивается вообще где-то в одиночку. Но в определенный момент что-то происходит. И опять-таки до конца непонятно, что именно. Под каким-то неведомым и понятным причинам. И часто говорят, это вызвано каким-то порывом ветра. Саранча вдруг собирается в кучу и направляется. И из себя саранча, ну, представляет что-то. Только тогда, когда она вместе. Тогда, когда она где-то одна, она может даже не привлечь наше внимание, да? Мы можем пройти и даже не заметить, не обратив на нее, она никак нас не впечатляет, она нас не трогает, некоторые даже боятся, где-то, может быть, кто-то пугается. Но она одна, мы прошли и все, и забыли про это. Саранча достойна внимания тогда, когда она собирается вместе и вместе двигается в одном направлении, когда она делает что-то общее, когда она едина в этом. Итак, она не двигается в одиночку. Второе, она двигается в одном направлении. Опять-таки, если взять там тысячи вот этих особей, и представляете, они вдруг взлетели в один момент и полетели все в разные стороны. Каков будет эффект от этого? Ну, наверное, никакого. Они просто разлетелись, каждый где-то сел, покушал, все сады остались целыми, и ничего не уничтожено. А саранча достойна внимания, да, и вот то, что нам приводится в пример, тогда, когда она двигается вместе и двигается в одном направлении. У нее есть одна цель — и одно понимание, куда она направляется. У нас есть какая-то одна цель и одна миссия? У нас, у христиан, я имею в виду, на земле. В чем миссия церкви на земле? Я не говорю сейчас даже чисто про нашу церковь. В чем вообще миссия христиан на земле? Миссия церкви в том, чтобы делиться благой вестью с другими людьми, да? Миссия любого верующего человека, церкви любой, неважно, это православная церковь, католическая церковь, может быть, протестантская, как у нас, или дом молитвы на партизана Железняка. Миссия в церкви в том, чтобы помочь человеку узнать о Боге и показать человеку путь к Богу. Это миссия и задача церкви. А Бог говорит, посмотри на саранчу. Саранча эффективна тогда, когда она вместе. Не тогда, когда она в одиночку. И тогда, когда она двигается в одном направлении, имея одну цель и одну миссию, одно понимание, одно направление. И еще что здесь, я думаю, достойно внимания, она не останавливается. Саранча продолжает движение, она не останавливается на пути. Нет такого, что она взлетела, опустилась и все разошлось на этом. У нее есть устремление и вот это вот движение вперед. И она может преодолевать расстояние просто в тысячи и тысячи километров. И зачастую люди проигрывают, я думаю, может быть, христиане проигрывают сегодня, тогда, когда они остановились. Христиане сегодня или слабость христианства может быть тогда, когда нет единой цели и единого направления. Христианство может быть слабым тогда, когда каждый сам по себе. Как, в принципе, человек, да, или, в принципе, как церкви, когда нет, может быть, ну, братской любви, нет правильных отношений, и каждый просто движется так, как ему вздумалось в голову. Саранча способна организовать себя. Саранча способна двигаться стройно. Я когда читаю об этом, меня это вдохновляет. Бог говорит, если саранча, подумай, смогла себя организовать. Ну, то ты, наверное, тоже сможешь. Как вы думаете? Бог говорит, если саранча, вот эти вот, ну вот особи, живущие на земле, не самые большие, не самые мудрые, смогли организовать себя так, чтобы двигаться вместе, в едином направлении, к одной цели, сплоченно, то, наверное, ты тоже сможешь. И это хороший пример для каждого из нас. Саранча двигается стройно. Но Бог говорит, обрати внимание, что при этом у нее нет царя. И когда нет царя, это для нашего понимания трагедия. Царь нужен вообще? Ну, везде нужен царь, мы так говорим. на производстве, ну, давайте уже адаптировать как-то, да, там, начальник, директор, неважно, царь. То есть тот, кто правит, тот, кто направляет, тот, кто ведет. А вы помните трагедию в израильском народе, которая написана в книге Судей? Кого не было в Израиле? Царя, и это привело к чему? Каждый поступал так, как ему казалось справедливым. Это была трагедия. Вы представляете, жил народ. Ну, представьте, в России у нас есть Путин, да? Вот, то, что на Украине. Пришла Россия, говорит, Крым нам. Пришел Запад, или Америка, там, или европейские страны, да? И вот они там, каждый начинает свои порядки какие-то наводить в стране. Нет царя. И люди говорят, а мы за белых, мы за красных, мы за того, мы за это. Ну вот проблема в Израиле. Представляете, живет народ, и у них нет царя. Вопрос, как жить, возникает. И каждый начинал делать то, что ему кажется справедливым. Это приводило к таким проблемам, катастрофам. Люди, ну, они что делали? Надо где-то молиться, да? Они притаскивали идола, вставили, начинали ему кланяться. А кто-то говорит, я этот плохой идол, я себе другого принесу. А кто-то в храм ходил. И вот начали проходить проблемы. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты посмотрел на саранчу. И что ты в ней увидишь? 40 миллиардов направляются в одном направлении, единым строем. Просто стройно направляется в одном направлении, и у них нет царя. Бог говорит, научись у них. Пришло время, когда израильскому народу надоело, что у них нет царя. И они пришли к пророку Самуилу и сказали, вот ты уже стар, ты умираешь, твои сыновья негодные, поставь нам царя. Я прочитаю, это написано в первой книге Царств. И не понравилось... Это слово Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. Самуил огорчился. Почему он огорчился? Он что, не понимал, что стране нужен царь? Он огорчился, и он стал молиться Господу. И Господь ему ответил, Господь говорит, Самуил, послушай голос народа во всем, что они тебе говорят, ибо не тебя они отвергли, но кого? «Но меня, — говорит Бог, — чтобы я не царствовал над ними». Так они поступали с того дня, когда я их вывел из Египта, и до этого дня оставляли меня, служили иным богам. Так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только предоставь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Бог говорит сегодня к нам. Посмотри на саранчу. У нее нет царя, но выступает она стройно. Это не значит, что Бог сказал, что нигде не должно быть какого порядка и управления. И мы знаем, что в Библии много говорится о власти, об отношении к власти. И должны быть президенты, чиновники. И должно быть управление даже в церкви, в народе Божьем, где Бог говорит, я поставил управителей, я поставил пастырей, чтобы они правили. Есть всегда система какой-то подотчетности. И Бог много говорит о том, как нужно относиться правильно к власти. И то, что происходит на Украине, когда там верующие участвуют во всем этом Майдане, это трагедия христианства, когда христиане вдруг за место проповеди Евангелия начинают заниматься политикой. Но Бог говорит немножко здесь не об этом. Это не значит, что нет никакого нигде управления, полной анархии, я никому не подчиняюсь. Нет. Бог говорит, посмотри на саранчу. Нет царя, но выступает при этом стройно. И в израильском народе не было царя. Бог говорит, я был их царем. Я был правителем в этом народе. Когда нужно было, я ставил судей. Когда нужно было, я посылал пророков для единовременных решений каких-то вопросов. Но я был царем в этом народе. И если бы этот народ, он слушал меня, то этот народ единым строем двигался бы к одной цели. Жил бы в одном духе, молился бы в одном месте, поклонялся бы одному живому Богу. Если бы этот народ имел царя над собой Бога. И теперь, говорит, когда они просят царя, Самуила, они не тебя отвергли как пророка, они отвергают меня. Но ты, говорит, пойди, поставь им царя, и что сделай? Ты объясни им права. Потому что царь придет, и это интересная вообще тема, она уникальная. Когда есть в твоей жизни царь, он приходит в твою жизнь. И помимо управления, которое он дает тебе в жизни, он дает тебе еще определенные требования. Царя надо кормить, да? Армию нужно ему создать, ты ему своего, говорит, сына отдашь в армию. Дочь твою он заберет, чтобы она служила и мыла посуду за него. потом поля твои лучшие заберет, чтобы кормиться с них. Вы, говорит, у царя, помимо того, что он будет править вами, у него есть определенные требования будут каждому из вас. И ты тогда вместо того, чтобы служить мне как царю, ты начнешь служить царю здесь земному. Бог говорит, посмотри на саранчу. Не имея царя, она двигается стройно. Друзья, если Бог не является нашим царем, я сейчас обращаюсь к верующим людям, то знаете, когда мы двигаемся все стройно? Если Бог не является нашим царем, знаете, когда мы двигаемся стройно? Когда мы собираемся здесь в воскресенье в 11 часов. Мы же стройно двигаемся. Мы вместе сели, когда надо, вместе встали. Мы вместе поем. Потом вместе вы слушаете, я говорю, да? Мы вместе детскую проповедь слушаем. Потом мы вместе чай тут будем пить в конце. Мы стройно, в едином духе, с одним пониманием, в одном направлении. А потом мы уходим отсюда, выходим. И каждый пошел в свое направление, в свою жизнь, в свой дом, в свою семью, к себе на работу, в училище, в институт, в свою группу. Мы опускаемся в свои отношения. Бог говорит, если я твой царь, если я царь для вас, то вы как саранча, живя в этом городе, будете по-прежнему, находясь в разных местах, двигаться в одном направлении. Но если Бог моим царем не является, то мы двигаемся в одном направлении только здесь, когда собираемся вместе. Расходясь отсюда, у нас у каждого свои ценности, свое мировоззрение. Попав в одни и те же обстоятельства жизни, мы поступим по-разному зачастую. Не потому, что Бог смотрит на эту ситуацию по-разному, а потому, что Бог не является царем моим. Вы понимаете эту мысль? Бог говорит, и это преимущество верующего человека. Бог говорит, ты можешь оказывать большое влияние, вы можете, как христиане, оказывать огромное влияние, распространяясь в этом обществе, живя в этом обществе, только в том случае, когда без царя, а без царя я имею в виду физического, когда нет над вами пастора или какого-то служителя или другого верующего, который бы наблюдал за вашими поступками, когда есть только царь Бог, вы разошлись каждый на свое место, но вы по-прежнему оставляетесь Детем Божьим. Вы живете как христианин, вы стремитесь поступать свято, потому что Бог царь над твоей жизнью. И говорит, тогда вы движетесь в одном направлении. Мы проживаем неделю, 7 дней в течение недели, каждый день, каждый на своем месте. Мы можем даже не видеть друг друга, но если Бог наш царь, друзья, мы будем двигаться одинаково. Мы будем двигаться в одном направлении к одной миссии, свидетельствуя людям о Христе, стремясь поступать свято в своей повседневной жизни, в своих поступках. И Бог говорит, вы будете иметь огромное влияние в этом обществе. Потому что христианство, слабость христианства, оно зачастую в том, что о христианах нечего сказать. Можно сказать, ну я знаю, вот там собираются верующие, и там собираются верующие. Но знает ли человек, что среди него живут верующие? Если Бог мой царь, и я подчинился Ему, то я с другими христианами, их сотни, могут быть тысячи в этом городе, среди недели я буду двигаться в одном направлении, живя свято, поступая свято, любя людей и свидетельствуя им о Христе. И представляете, какой эффект это может производить в городе, когда малые люди, друзья, может быть, слабые, может быть, не самые талантливые, может быть, не самые мудрые, но изо дня в день, в течение недели, мы будем жить, имея царя над собой Бога. Это будет бросаться в глаза, это будет бросать вызов, это будет формировать определенную мировоззрение, прослойку в обществе, когда люди будут говорить, слушай, так живут еще какие-то люди, они не такие, они странные, они вот так вот живут, и мы замечаем, я тут с одним встретился, а там с другим, я пришел в кафе с ним увиделся, или может быть в пробке, или где-то еще, а со мной в институте учится, а у меня сосед поселился. Это какие-то другие люди, это прослойка. И мы не знаем, в какие они церкви ходят. И неважно, может быть, мы будем ходить в разные церкви, но мы будем двигаться в одном направлении. И нам не нужен для этого царь, потому что Господь является нашим царем. И Бог говорит: посмотри на саранчу. Возьми на нее пример. Взгляни на нее. Тебе не нужен царь, чтобы организовать свою жизнь. Тебе не нужен царь, тебе не нужен надзиратель, тебе не нужен какой-то, кто бы стоял над тобой и контролировал каждый шаг твоей жизни. Посмотри на саранчу и научись у нее. Бог говорит церкви, христианам: научитесь у саранчи, она малая, но умудряется без царя двигаться стройно в одном направлении. Пусть Бог даст нам мудрости видеть себя в этом, проанализировать свою жизнь и захотеть иметь желание нам, как христианам, имея царя над собой Богом, двигаться в одном направлении. Саранча. Друзья, вы можете размышлять, у вас есть листочки, вы можете записывать, в чем бы это практически могло отображаться лично в вашей жизни. Я не знаю. Но если мы этого как церковь не сделаем, друзья, мы не будем эффективны. Мимо одной саранчи можно пройти, ее не заметить. Но когда эта саранча в одном направлении, в едином духе, незамеченным быть невозможно остаться. Дальше Бог говорит: посмотри на паука. Ну, пауки — это враги, да? Вот они всю эту паутину плетут. Кто когда-то в лесу встревал? Грибы собираешь, да, там, ягоды? Да, опять. Уже идешь и палкой сшибаешь, много их. Потом ты приходишь домой, оказывается, они у тебя дома живут. Вот, тут захожу как-то домой, все дочери в одной комнате собрались. Вот, а в другой они, оказывается, увидели где-то вот паучка там. Все, там, на замок закрыли дверь, не заходят туда. Страшный он. 40 тысяч видов разновидностей пауков. От 0,1 миллиметра до 5 сантиметров его размера. А везде, говорят, есть пауки. Не знаю. Ну, просто вот, ну, говорят, что, я не знаю, может, в Арктике нет, но говорят, что даже их встречают на горах Эвереста, 6700 метров над уровнем моря. И там они бывают. Писание говорит: посмотри на паука. Он лапками цепляется, но можно увидеть его живущим в покоях царей. Опять-таки, два момента, касающихся паука. Друзья, ну, две истины в этом отрывке. Какие? Он цепляется лапками и докуда долазит? Его можно увидеть живущим в покоях царей. Я представляю, мудрый царь Соломон. Ну, представьте себе, президент нашей страны находится в своих покоях. Ну, вы представляете президента нашей страны? Я живу на улице, у меня даже калитки нет. Любой человек может зайти в дом всегда свободно, спокойно. И иногда я говорю детям: вы закрывайте внизу дверь, чтобы там вот, ну, случайно гость у вас не оказался. Ну, вот как бы вот так вот мы живем, да? К любому из нас можно подойти, постучать, позвонить, все, я уже вот у тебя дома. Но президент нашей страны, царь, ну вы подумайте об этом. Я думаю, там просто так к дому не подъедешь, да? Во-первых, вообще нужно понять, где дом. Вот, найти его еще, да? И вдруг вот, ну ты не подъедешь к этому дому, я уверен. Тем более ты в него просто так не войдешь. Там охрана, там, ну, куча всяких видеонаблюдений. Там все отсеивается, никаких случайных людей. Вообще, ну, никого лишнего. Я думаю, он вообще может спокойно передвигаться по дому и не переживать, что там вдруг кто-то что-то. И вот он в своих покоях. Полностью мощнейшей охраной, чтобы просто, ну, президент, вы понимаете, ему нужно защищаться не только от каких-то, ну, случайных прохожих, да? Но есть же враги у государства. И вдруг какое-то государство решит лишить жизни нашего царя, да, президента. То есть это должна быть серьезнейшая охрана. Там, я не знаю, там целая система должна быть. И вот он в своих покоях отдыхает. И вдруг он видит, что в комнате он не один. Вы понимаете? Это же шок. Он вдруг понимает, что несмотря на всю охрану, несмотря на все меры предосторожности, на всю систему безопасности, лучшую в стране, которая существует, а может быть не в стране, а в мире, на самую лучшую, вдруг он понимает, он оказался не один в комнате. И он смотрит, а в углу паук. Спокойно себе плетет паутину. И царь, Бог дает ему мудрости. Не просто хлопнуть этого паука, да? А он говорит: слушайте, люди. А я представляю, вот тут во дворце царь, да? А за дворцом там просто тысячи людей, которые хотят во дворец попасть. Вы понимаете, да? за дворцом, за его пределами, там куча проблем нерешенных, социальных, военных, политических, семейных, ну множество. И люди понимают, что решить эту проблему может кто? Одним щелчком. Кто? Царь, конечно. И там просто тысячи людей, которые желают попасть во дворец на прием к царю и оказаться с ним за одним столом. Кто бы хотел оказаться во дворце? А что значит оказаться во дворце? Ну, не мыслите узко, друзья. Ну, не мыслите размерами просто дворца вот этого. Ну, что значит для вас оказаться во дворце? В каком дворце вы бы хотели оказаться? А, есть дворец там еще, кстати, да? Вы знаете? Можно в том дворце мечтать оказаться. Но здесь на земле слово «дворец», да, вот эти чертоги царские, это тоже может иметь разное образное выражение. Помимо... Ну, оказаться во дворце — это оказаться, значит, среди знати, да? Оказаться во дворце — это оказаться среди людей, ну, такого высокого полета. Среди, может быть, чиновников. Вдруг оказаться там, не просто случайно, а оказаться там, и вдруг написано, он поселился, паук, и живет там. Вы понимаете? Он себе сделал кровать там, поставил стол, достал пирожки, которые мама в дорогу собрала, и спокойно там проводит, он живет во дворце. То есть дворец — это такое образное, может быть, выражение. Оказаться во дворце, ну, это достигнуть каких-то вершин в той области, в которой я развиваюсь. В какой области вы развиваетесь? Хорошо, в какой области вы хотите развиваться? Какие мечты и миссии Бог перед вами ставит? Так вот, оказаться во дворце — это значит достигнуть вершины той области, в которой вы развиваетесь. Допустим, Илья у нас медик. Оказаться во дворце, я не знаю, какие у него мечты. Может быть, он не желает этого, но, допустим, он мечтает быть самым лучшим доктором. И он хочет в этом развиваться. Оказаться во дворце – это значит стать очень хорошим доктором, приносящим огромную пользу для человечества, послужив через свой дар и талант сотням и тысячам людям, спася их жизнь. Для него оказаться во дворце – это прожить жизнь таким образом, чтобы через свой талант вот, лечить людей, оказывать помощь через медицину, помочь сотням и тысячам людей. И, может быть очень хорошим доктором не в плане успеха, да, а в плане помощи людям. Это оказаться во дворце. И вот этот паук, царь смотрит, там, за пределами дворца, есть тысячи людей, которые хотят оказаться во дворце. Они мечтают оказаться во дворце, но охрана не пускает. Вы понимаете? Охрана не пускает. Поэтому там есть мощная охрана, она не пускает. Потому что иначе бы все эти люди были во дворце. Она не пускает. Есть преграды, есть определенные сложности. Не все так просто. Чтобы стать лучшим врачом и быть во дворце, оказывается, нужно столько учиться. Сколько нужно учиться? 8 лет нужно только учиться, вы понимаете? А потом практиковаться, не досыпать ночами, ездить там на ночные смены. И Паши Шмидта у нас тоже нет никогда, потому что он хочет оказаться во дворце и быть врачом, вы понимаете? Он пишет там какие-то работы, участвует в каких-то конкурсах, но потому что у человека есть какое-то желание, миссию, которую Бог ему ложит на сердце. Проблема, если человек желает оказаться во дворце ради просто своей славы. Бог говорит, я в этом не участвую. Но, Господь, я хочу оказаться во дворце ради Твоей славы, исполнив Твою миссию и реализовав то, что Ты и чем Ты меня наделил. И вот царь смотрит, и есть тысячи людей, которые так и не окажутся во дворце. И он поднимает глаза, а паук-то во дворце, вы понимаете? А на следующий день приходит, он опять там. Он уборщице сказал, она все убрала. Он приходит, паук опять там новую сплел. И живет и говорит, я не собираюсь отсюда уходить. И Бог говорит, посмотри на паука. Он оказался в царских покоях. Интересно, Библия не описывает процесс. Но не написано, как он там оказался. Не написано, какие методики он использовал. Но написан результат. Паук оказался во дворце. Результат. Он не оказался во дворце сразу, как только захотел. Он цепляется лапками, да, Иван? Это вопрос как? Он цепляется лапками. Смотрите, паук решил. Буду жить там. Я буду в том дворце. Я хочу достигнуть вон той вершины. Да, сейчас мне 17, 20, может быть 30, может 40, может 50 лет. Но Бог мне ложит на сердце желание и показывает цель. Он дает мне мечту определенную. И Бог говорит, ты должен оказаться вон там и поселиться там. Отправляйся в путь. И вот в чем проблема. Проснувшись завтра утром, ты там не окажешься, да, друзья? И проснувшись через год, ты тоже там можешь не оказаться. И вполне возможно, что ты окажешься там лет через 30 и 40. Или на закате своей жизни. И паук не оказался в чертогах царя на следующий день, как только об этом захотел. Написано, что он просто долго цеплялся лапками. Для того, чтобы оказаться во дворце, Бог говорит, посмотри на паука. И изо дня в день иди к той цели, к той мечте, которую я тебе дал. Изо дня в день будет трудно, тяжело, нужно будет перелезть через кирпич, нужно будет оббежать ноги людей, спастись от того, кто тебя хочет прихлопнуть. Тебе будет множество трудностей, подует ветер, он тебя сдует в сторону на пару сотен метров. Тебе нужно будет встать и опять идти в том же направлении. Паук цепляется и карабкается лапками, но он идет туда, куда он хочет. Он окажется во дворце только в том случае, если он будет идти к этой цели изо дня в день, идти, 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 работать над ней, и в конце концов он туда доберется. И второе, что важно здесь отметить, друзья, я думаю, оно тоже имеет большое значение. Что использует паук, чтобы оказаться во дворце царя? Паутину, хорошо, еще что? И еще свои лапки. Паук использует ли что-либо такое, ну, чтобы ему не принадлежало или чего бы у него не было? Понимаете вопрос? Паук хоть что-то использовал из того, чего у него не было? Нет. Для того, чтобы оказаться во дворце, у паука все есть. И когда мы говорили с вами про муравья, то муравью для того, чтобы пережить зиму, он таскает ветви других каких-то животных, да, насекомых, убивает их. Он использует что-то извне. Мыши для того, чтобы выжить, она прогружает себя в скалу, она прячет себя в Боге. Но Бог говорит, для того, чтобы тебе достигнуть той мечты, которую я тебе даю, не которую я сам себе придумал. Друзья, это разные вещи. Об этом можно говорить уже, может быть, в другой раз. Но та мечта, та миссия, которую ставит передо мной Бог, Бог говорит, для того, чтобы ее достигнуть, у тебя все для этого есть. Тебе нужно развивать это и карабкаться лапками. Хорошую тему Денис Языков как-то говорил, да? Про сильные стороны человека. Тебе нужно развивать то, чем я тебя наделил. Теми талантами, которые Бог говорит, я тебе дал, тебе просто их нужно направлять, развивать и изо дня в день совершенствовать, чтобы достигнуть ту мечту, которую я тебе дал. У тебя есть для этого все необходимо. Потому что очень часто бывает так, что человек говорит... Ну, я бы, конечно, сделал многое, но не был способен. Есть люди более талантливые, вот о них получилось. Есть фортуна, есть случай. Вот кому-то повезло, мне не повезло. Я вот такой вот. Бог говорит, это просто самообман. Это просто ты ленивый, значит. Это просто ты не хотел. И Бог предлагает посмотреть на четырех малых. Друзья, подводим итог. Муравей – трудолюбие ради будущего. Горная мышь – слабая, но имеет силу, сохраняя себя в отношениях с Богом. Саранча, которая, не имея царя, просто движется в одном направлении. И если Бог наш царь, то, разойдясь отсюда, мы будем продолжать двигаться в одном направлении. И последний паук, который оказался в чертогах царских, потому что карабкался своими лапками, используя свою паутину. Он имел настойчивость в достижении цели. Что из этого сложнее всего для вас? Подумайте, поразмышляйте. У каждого может быть свое. Может быть, кто-то ленивый. Бывает такое. Может быть, кто-то не особо думает о будущем, он вообще не вкладывает, он безразличен, ну вот такой вот, он пассивный. Он не использует те возможности, которые Бог ему дает сейчас. Он халатно относится к учебе, может быть, к советам людей, окружающих, к наставлению родителей, к возможности получать знания и вкладывать в себя. Может быть, кто-то не имеет царя над собой, Господа. Бывает и такое, что я вроде верующий, но живу своим мировоззрением, своим мышлением, своими ценностями, своим пониманием. Я просто двигаюсь хаотично, я сам по себе, я не в общем направлении. Ты неэффективен будешь здесь на земле. Эффективен ты тогда, когда Господь над тобой царь. И Он дает тебе миссию, и Он дает тебе призвание, и Он ставит перед тобой цель. Потому что, достигнув свои собственные цели, наверное, ты будешь разочарован. Но достигнув цель, которую тебе подарил Господь, это великое счастье и благословение. Может быть, кому-то сложно использовать, или человек не желает использовать то, что у него есть, чем Бог его наделил, как паук, имея настойчивость в достижении цели. Размышляйте, друзья, пишите практические применения для себя лично. И мне бы очень хотелось, чтобы эти четыре малых — это была картина, образец для нас. Повешайте их фотографии у себя дома, подпишите их характеристики, черты характера, я не знаю, но их сильные стороны подпишите, развивайте их в себе каждый день. Молитесь, чтобы Бог показывал, подсказывал вам, и чтобы вы могли достигать большего. Есть табличка такая на этих листочках. Друзья, это такая хорошая практическое задание. И однажды один паук, который очень настойчив в достижении своей цели, он научил меня вот этой таблице. Вот он на самом деле паук. И можете в разных сферах своей жизни заполнять ее. Можете ее пройти по всем вот этим четырем направлениям. Вот по муравью, да, отдельно заполнить, по мыши отдельно, по саранче отдельно. Но это таблица, которая может помогать вам просто упорядочить свою жизнь. И она очень проста. В правой верхнем колонке вы записываете, где вы хотите быть. Встаньте на колени, помолитесь, поразмышляйте. Может быть, уйдет на это неделя, а может быть, больше. Но скажите, Господь, где ты хочешь, чтобы я был? Может быть, через 10 лет, через 20 лет. Какую мечту ты передо мной ставишь? Господь, какую миссию ты на меня возлагаешь? Где я хочу быть? Где ты хочешь, чтобы я был? Запишите это. А потом честно относительно этого напишите, где вы находитесь сейчас. Ну вот, я хочу быть лучшим врачом, а сейчас я студент медицинского института. Или я даже еще не студент, понимаете? Но у меня есть желание, я заканчиваю школу. Или я уже имею образование, или я работаю. Я отец, я сын, или ну, я муж, или я жена, понимаете, да? То есть что я из себя представляю, где я сейчас? Потому что когда я понимаю реально, где я сейчас и где я хочу быть, я вдруг понимаю вот этот вот путь, который мне нужно пройти. И потом, когда вы поймете, где вы хотите быть и где вы сейчас, вам обязательно нужно будет что-то в своей жизни убрать. Может быть, кто-то из вас выкинет телевизор на мусорку, потому что он много времени занимает. Вы понимаете? Может быть, кто-то поймет, что нужно в конце концов поставить лимит какой-то на интернет. Может быть, кто-то поймет, что нужно бороться с ленью и нужно оставить лень. Я не знаю. Бог вам положит на сердце. Вы поймете, если вы хотите там быть, вам обязательно нужно что-то оставить. И вы напишите это в этой таблице. И потом здесь вы напишите, что вам нужно начать делать. Господь, если ты желаешь, чтобы я был там, что мне нужно делать? Господь, мне нужно иметь тихое время каждый день. Я без тебя не могу. Я буду вставать раньше. Господь, я буду общаться с тобой. Я хочу назидаться от слова твоего. Господь, что ты хочешь, чтобы я делал? Помолитесь, пусть Бог благословит. Эту таблицу можно заполнять в разных сферах своей жизни. Я бы ее заполнил по каждому направлению отдельно. Заведите тетрадку, расчертите. Но пусть она помогает вам упорядочить вашу жизнь и иметь благословение. Аминь.